Почему у людей возникает депрессия и другие психические расстройства?
Мы же обсуждали это вроде, нет? А. Ну, это к психоаналитикам скорее вопрос. Нужно, наверное, разобраться, что такое депрессия. Это по-русски это подавленность, да? От чего подавленность возникает? Ну, наверное, эти вопросы лучше объяснят, на них лучше ответят специалисты, потому что они отличают такие тонкие различия, как они отличают разницу между депрессией и подавленностью, или подавленностью и разочарованием. Поэтому я могу сказать со своей точки зрения, что, как я понимаю, подавленность — это постоянное, или депрессия — это постоянное разочарование, когда ты не находишь, как французы говорят, pourquoi, не находишь смысл существования, не находишь цели. У каждой сущности, у каждого существа или сущности есть цель, есть назначение. Нет ни одной вещи, сознательной, бессознательной, одушевленной, неодушевленной, у которой не было бы назначения. А назначение существования — это и есть основа существования. И если сознательное существо не видит своего назначения, то оно выбивает из-под себя основы существования, не видит смысла, зачем ему быть. Вот хорошо это или плохо, это называется депрессия, подавленность. Все, что раньше для тебя представлялось ценным или достойным в качестве цели, теперь теряет свою привлекательность. Ты не находишь выхода из этого состояния. А депрессия — это некое состояние сознания, цикличности, когда ты попадаешь, ну, в какой-то лабиринт, пытаешься из него выбраться, но возвращаешься к одной и той же точке. А как устроено мышление, мы благодаря вопросам мы размышляем, мы движемся в своих мыслях дальше, благодаря вопросам. Эти вопросы могут быть разные, но самый главный вопрос жирным шрифтом над всеми вопросами — это зачем? Мы можем задать себе вопрос «когда?», «что?», «почему?», да? «Где?». Но эти все вопросы, они складываются в то, что мы с вами называем категориями. Мы мыслим категориями, и этих категорий 10. Но самая главная категория — это смысл. Или, ну, давайте это обозначим вопросом «зачем?». И вот когда ты движешься в своем сознании по закоулкам своего бытия с помощью вопроса «зачем?» и возвращаешься по циклу в одну и ту же точку, вот это называется депрессия. Зачем? Для этого. А это зачем? Для того. А это зачем? Для этого. И потом ты обнаруживаешь себя в той самой точке, откуда вышел. Вот это вот депрессия. Ты не знаешь выхода из цепочки вопросов «зачем?». Между тем, этот выход — это счастье. То есть где-то ты, задавая себе вопрос «зачем?», упускаешь какую-то развилку, где одна дорожка — это возвращаться в этот мир поиска успеха, самоутверждения, славы и так далее. И вторая дорожка на этой развилке — это прислушаться к голосу собственной совести, к собственному внутреннему голосу, голосу Всевышнего, и устремиться к свободе и счастью. Свобода необходимые, конечно, недостаточные, но необходимые условия. Вот где-то мы пропускаем эту развилку и возвращаемся обратно по кругу. Вот так, собственно, устроена карма или колесо самсары. Что такое колесо самсары? Это не просто колесо перерождения или колесо рождения и смерти. Это колесо депрессии. Ты возвращаешься из жизни в жизнь к одной и той же точке. Ты появляешься на свет, и тебе говорят, что нужно делать. Если ты родился в волчьей стае, тебя учат, как подчиняться вожаку или самому стать вожаком, как там, ловить зайцев. Если ты родился черепахой, тебя учат, как кушать, чем они там питаются, планктоном. Если родился человеком, тебе говорят, нужно обустроиться. Иди, моя хорошая. Это моя лягушонка в коробчонке. Это моя лягушка-принцесса. Ну, да. Давай, моя хорошая. Да. Что? Что? Ну, давай. Хорошая. Это наша звезда. Вот колесо перерождения — это возврат к одному и тому же. Ты рождаешься, это такая депрессия, да? Ты рождаешься, тебе говорят, как надо поступать. Ты начинаешь самоутверждаться. Тебе объясняют, что ты волк, черепаха, человек, рыба или кто там. И ты обязательно должен подчиняться неким маршрутам, некой, как сейчас говорят, дорожной карте, неким условиям. Ты себя обуславливаешь. А вот в Шримад-Бхагаватам есть замечательная история про юродивого Бхарату, который в одном из воплощений встал на путь свободы. Решил, осознал, он занимался йогой, жил у себя в хижине, медитировал, осознавая, что это все бренное бытие, и всякие узы с ним — это порок. У нас нет ни близких, ни дорогих нам существ, это все иллюзия. Вот он медитировал, и это было на берегу реки, и он увидел, как беременная олениха, убегая от тигра, метнулась через реку и разрешилась от бремени. И маленький олененок упал в реку, а олениха погибла. И вот он преисполнился жалости к этому живому существу, выловил его из реки и стал о нем заботиться. И так к нему привязался, что позабыл о своей йоге, о медитации, о размышлениях о высшем, о свободе и прочих эзотерических вещах, и души не чаял в своем олененке. И однажды олененок, будучи уже почти взрослым, ушел от него и Джада Бхарата стал искать его по следам и увидел место, где следы обрываются, стал искать следы и посмотрел на Луну. Ему показалось, что на Луне следы олененка. Вот эти вот пятна, они сложились. Пятна на Луне так сложились, что ему показалось, что это следы олененка. И он подумал, что олененок улетел на Луну. И так он затосковал, что умер. Умер от разлуки со своим любимым. Ну или любимой. И в следующей жизни он родился оленем, потому что то, о чем мы помышляем в миг смерти, мы это и получаем. Он родился оленем, и олени его, естественно, стали обучать оленьим лайфхакам. Как хорошо траву есть, где самая сочная трава, где почесать рога, как перейти реку. Но помни или интуитивно, ощущая бренность, бессмысленность существования, он не включился в эту самсару, не включился в оленью жизнь. Он ходил возле стада своего, но немножко поодаль. Они травку щипали, он где-то там... В общем, он не обсуждал их оленьи новости, кто с кем, кто кого бросил, кто добился успеха, кто самый лучший олень, у кого лучшие рога, у кого худшие рога. Его это не интересовало, он поодаль был. И вот, наконец, его все это достало. И однажды в реке он не стал сопротивляться потоку, просто расслабился, и река его унесла от стада, и он погиб, умер. Получил освобождение, и уже в следующей жизни он родился тем самым юродивым Бхаратой, который ходил по дорогам земли, ни о чем не тревожась. Он спал то в канаве, то во дворце царя, то в хижине крестьянина, то в доме феодала. То его кормили, то не кормили, ему абсолютно было все равно. Вот если мы на одной из развилок не выбираем путь свободы, мы снова возвращаемся в это колесо депрессии. Мы снова начинаем самоутверждаться в новом теле, в теле самой диковинной формы. Если мы не меняем внутреннего себя, то какие бы обстоятельства ни были снаружи, мы все равно будем сталкиваться с теми же самыми проблемами, с теми же самыми вызовами. Нужно самоутверждаться, нужно стать лучше других, возвыситься, стать богаче, сильнее, красивее, благолепнее, знаменитее. Вот это вот та самая депрессия. И на каком-то этапе душа, она не понимает, а зачем все это? Зачем становиться лучше, выше, что там дальше, сильнее? Для чего? И вот если она не находит вариант свободы, второй вариант, она пребывает в этой самой депрессии. Чтобы вырваться из депрессии, нужно осознать, что это не изъян, не недостаток здешнего мира, что ты пребываешь в депрессии. Это твой изъян. Изъян в том, что ты ищешь свое предназначение в месте, где его не может быть. В этом месте у нас нет предназначения, потому что наше предназначение — это счастье. Кто счастлив, тот никому ничего не должен. Если твоя цель любая, кроме счастья, то ты вынужден будешь страдать, ты вынужден будешь впадать в депрессию, потому что максимум, чего может добиться душа в этом мире, это чуть-чуть ослабить страдания. Счастья здесь нет, здесь мы плаваем по волнам большего или меньшего страдания. Хари Кришна. Есть еще вопросы?
Да. У Боржоны есть вопрос.
У Боржоны?
Старый,
походу.
Старый.
Да. Давайте. Так, а там у нас в интернете закончились.
Нет, это все еще с прошлого лета.
Ну, мы сейчас Маржону или это вопрос у Маржоны? А, давайте.
По частям почитаю. Почему возникает агрессия от недопонимания между партнером? И почему проявление людей, единомышленников, может задеть и привести к определенным негативным или положительным последствиям? Это отражение меня в моем уме.
Что вы скажете?
Агрессия возникает от ожидания.
Да, от ожидания. Ну, это в целом агрессия. От ложных ожиданий. Ну, вернее, ожидания они не ложные, а ожидания того, чего быть не может. Ну, разные есть причины. Да? Вот, например, агрессия с помощью агрессии человек перекладывает на другого чувство вины. Так часто поступают лжецы. Когда лжеца спрашивают, ему агрессивный ответ – это часто признак того, что человек врет. Ему нужно сместить акцент, сместить внимание на другой предмет. Самое лучшее – это у спрашивающего вызвать чувство вины. То есть, когда ты не хочешь говорить правду, ты у партнера вызываешь чувство вины. А чувство вины можно вызвать некой агрессии. Ты к нему агрессивно ведешься, ты ведешь себя агрессивно по отношению к нему, а как бы показывая, что своим поведением, своими вопросами ты меня вывел из себя. Покопайся сам в себе. Зачем мне задавать вопросы? Так, такое бывает. Агрессия часто попытка скрыть правду, что-то утаить.
Есть продолжение. Почему притягивает мое внимание? Это не очень важное событие. Как от этого избавиться?
Это из-за ожидания и требованиями определенного поведения от них.
Так. А какое неважное событие?
До этого было, почему проявление единомышленников может задеть и привести к определенным последствиям.
Поведение единомышленников?
Да, людей.
Когда у людей одна цель, общая цель, а у них никогда не будет недопонимания. Но часто люди соединяются, как бы преследуя общую цель, на самом деле преследует каждый свою цель. Каждый хочет в сообществе решить именно свою задачу. Не достичь какой-то цели, а какую-то свою задачу решить. И тогда возникает недопонимание. Конечно, каждый живет в своем мире. Но это как с командной игрой. Если у них цель гол, собственно, гол означает цель, гол, тогда они действуют слаженно. Там не важно, кто забил шайбу или там мяч, кто сделал пас, кто стоит у ворот, кто полунападающий или полный нападающий. Это не важно. Но когда у них, у каждого из них задача это заполучить лучший контракт, он начинает играть для себя. Тогда команда распадается. Команда не слажена. недопонимание — это когда у каждого своя цель, но при этом он думает, что у другого такая же цель, как у меня. Каждый человек приходит в этот мир, чтобы самоутвердиться. Ему кажется, что у других тоже задача самоутвердиться. Часто родители к своим чадам имеют неоправданные ожидания, потому что им кажется, что они завели детей для того, чтобы закрыть какие-то свои потребности. И к своим чадам они относятся не как к самостоятельным существам, которые тоже пришли в этот мир закрыть свои потребности, а как каким-то вспомогающим, каким-то помощником себе. Поэтому родители часто хотят, чтобы ребенок устроился на такую-то работу или продолжил дело отца, забывая о том, что это живое существо самостоятельно пришло в этот мир для своих задач, а не для твоих задач. Вот возникает недопонимание. Хари Кришна.
Как прийти к Кришне, если нет веры, ни бхакти, ни благочестия, а есть только чувство, что Кришна, его преданный и его мир — это самое лучшее, естественное и красивое этическое, культурное и социальное концепция вообще?
Ну вот вы уже пришли к Кришне. Если вы... Если вы понимаете концепцию, да, или понимаете, что стоит, или идею, которая стоит за словом Кришна, эта идея — то, что красота, гармония выше любого долженствования. Этот мир, он управляется законами. Поэтому еще говорят законы природы. В этом мире царствуют законы. Кришна — это то, что стоит не просто над законами природы, а вообще над всяким законом. Если вы понимаете, что над законом, над закономерностью, над правилом, над долгом есть что-то, то вы уже пришли к Кришне. Что Кришна не судья. В этом мире все подчиняется закону, ну, хотя бы закону времени. Мир так устроен, что здесь каждый миг или каждый квант переживаний, или каждый квант, другим словом, каждый квант времени ведет к увяданию, ведет к распаду, к смерти. Время — это такая дорожка к смерти и к новому рождению. И этому закону увядания, закону распада, закону смерти подчинено все в этом мире. Но над этим стоит что-то или кто-то, хотя бы тот, кто все сотворил. Тот, кто сотворил закон, стоит над законом. Если вы это осознаете, а не просто Кришна, его почитатели как социальные явления, то вы уже пришли к Кришне. Кришна.
Теперь вопрос из чтения Гиты в прямом смысле.
Угу.
Есть вопрос по первой главе. Почему до Арджуны все эти сомнения и ужас, что сейчас придется воевать, дошли только, когда все собрались на поле боя?
Потому что до самого сражения у Арджуны была стойкая неприязнь к своим врагам. Это семейство Кауравов во главе с Дурьотханой. и во главе, и с попустительства его отца, отца Дурьотхана, Дритараштры. Он видел только их врагами и хотел их изничтожить, не осознавая, что в войне гибнут не только те, кого ты ненавидишь, но и те, кого ты любишь. Когда собрались все, выясняется, что его учитель воинского дела Дрона, его дед Бхишма, его ровесники и друзья по школе, его дяди, его двоюродные братья, они оказались в стане врага, что они не просто плохие люди или заблудшие люди, которые помогают его врагу, но они еще и должны умереть. Ну вот как вот вы ненавидите какого-то человека, какого-то своего родственника, или там не родственника, да, но у этого родственника есть друг. Он, друг ему как-то помог. Ну, вы говорите, ну ладно, ты встал на его сторону, ну, вот, но ты не мой враг, а враг мой вот этот. Но когда дело доходит до окончательного решения вопроса, выясняется, что тот, кто ему помог, не просто ему там как-то помогал, а он сейчас в его армии, да, в его дружине, его тоже придется убить. Это первое. Второе. Братья его родные, которые вместе с ним сражаются, с ним заодно сражаются, они не просто его соратники, а они потенциальные жертвы, что им придется погибнуть. И если Арджуна проиграет, то погибнут и его дети тоже. И когда мы в ненависти, мы не задумываемся о последствиях. Но так получается, что если мы вступаем в войну, то гибнут и те, ради кого мы эту войну затеяли. Он затеял эту войну для того, чтобы сохранить свой род. Но оказывается, что его род с его смертью тоже будет уничтожен. Так и произошло. Этот самый Ашватхама. Бхагавадгита — это диалог накануне битвы. Но этому диалогу предшествуют определенные события, и за ним тоже следуют определенные события. Они описаны в Шримад Бхагаватам, но если вас интересует вот только эта часть истории, то она описана подробно в Махабхарате. И после войны выясняется, что дети Арджуны гибнут, вообще дети Пандавов гибнут. Ашватхама, который воевал на стороне Куравов, пробирается в лагерь Пандавов и вырезает всех спящих, в том числе и детей Пандавов. И когда перед битвой он, как говорят, месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Вот когда у него эмоции спадают, и ему нужно переключиться непосредственно на сражение, а он осознает, что в этом сражении погибнут все. И его охватывает уныние. Ныне его охватывает еще потому, что он, собственно, и говорит в первой главе, что победа и поражение, по сути дела, одно и то же. Если я одержу победу, то я уничтожу тех, ради которых, перед кем я хочу похвастаться своей победой. Мы же не просто хотим победить. Вот. Хотим ли мы победы, если в результате мы останемся одни? Ну вот, допустим, у нас есть какой-то враг. Мы сражаемся с этим врагом, а в результате... Ну, как, мы живем на каком-то острове. А у нас есть враг. Вот мы убиваем этого врага и оказываемся в одиночестве. Нужна нам такая победа? Не нужна. Вот он выясняет, что если я одержу победу, то я уничтожу тех, перед которыми я осуществлю эту победу, которым я покажу, смотрите, я победил. А если я проиграю, то я проиграю. Получается, что в любом исходе я оказываюсь в проигрыше. Вот что его повергает в уныние. Вот. А он так и говорит, я не знаю, что лучше, победить или быть побежденным. Он в первой главе обращается к Кришне. Он говорит, что для меня это одно и то же получается. А для чего сражаться с врагом, если и победа, и поражение одно и то же? Хари Кришна. Это Пагити, да?
В конце третьей главы говорится, что для того, чтобы победить похоть, нужно подчинить чувства уму, а ум — разуму. Можете, пожалуйста, раскрыть эту тему подробнее?
Я поэтому и Гиту назвал в прямом смысле, если в Гите есть двуесмыслие, то я так и перевожу. Вот в оригинале Гиты, например, нет слова «душа» вообще. Душа на санскрите «джива». Там вообще не употребляется это понятие. Вообще не понимаешь. Там атман, я или сам. При этом этот сам или себя можно интерпретировать сам как Бог и сам как вот я. Я оставляю вот это двоесмыслие. Что касается конкретно этого, этого вопроса, там ничего не добавишь. Вот как там
подчинить уму,
ум разуму, разум. Ну, там есть продолжение, разум подчинить себе. Все. Вот больше того, что сказано, тут сказать нельзя. Есть очень много переводов Гит, где переводчик или толкователь выбирает какой-то смысл и этому смыслу выбирает какую-то идею, и этой идее подчиняет смысл. Я вот старался этого избегать. Из того, что сказано, мы... Ну ладно, если интерпретировать, но это всегда интерпретация. Если интерпретировать, мы можем сказать, что мы не монолитное существо. Так, ну-ка, давай-ка, залезай обратно. Мы не монолитное существо. В нашем существе есть... пласты или планы. Вот здесь перечисляется чувство, ум, разум. Вот оказывается, эти три понятия, они входят в нас как наши составляющие. И оказывается, между ними есть иерархическая связь. Одно выше другого. Там до этого, или сразу после этого Кришна говорит, над предметами или над явлениями стоят чувства. Над чувствами стоит мысль или ум, над умом стоит разум, над разумом стоишь ты. Вот оказывается, мы не монолитное существо, а мы состоим из разных частей. При этом эти части друг с другом находятся в иерархической связи. И если ты хочешь внутренней гармонии, ты должен внутри себя отбросить демократию. Эти составляющие части не равнозначны, а одни более весомы, более значимы, чем другие. Если ты хочешь обрести внутреннюю гармонию, ты должен выстроить иерархию. Самое низшее — это предметы. Обычно мы считаем этот мир объективно существующим, то есть независимо от нас существующим. И этот мир, он очень важен. Или предметы этого мира важны. Они составляют смысл нашего существования. Чем больше у нас предметов, имущества, регалий, почета, тем лучше. Этот мир, он важен, он занимает первое место. А я в него вхожу и занимаю в нем какое-то положение. Вот Кришна здесь говорит наоборот. Эти предметы, они вообще не важны. Главное ощущение, или главное, как ты переживаешь, твои переживания, они важнее, чем, собственно, предметы. Потом он говорит, а понимание того, что ты переживаешь, как ты переживаешь, важнее самих переживаний. То есть подчини мир своим ощущениям, подчини уму свои ощущения. То есть как ты осмысливаешь эти, как ты их понимаешь, как ты их видишь. Это важнее, чем то, что ты ощущаешь. Например, холодная вода. Ты ощущаешь неприятно, она холодная вода. Но мысль может сказать, если ты будешь все время закаляться в холодной воде, тебе принесет это благо. То есть ты своему разуму, ну, своему уму подчиняешь свои ощущения. Ты говоришь, что результат от того, что ты будешь испытывать неприятные ощущения от холодной воды, он ценнее, чем вот эта вот неприятность. Вот уже пошла работа над собой. Ты выстраиваешь иерархию. Вода, ощущения воды и результат воды. Дальше включается разум. Ты уже разуму подчиняешь мысль. От холодной воды ты станешь здоровее. Ты будешь меньше болеть. Разум задает вопрос, а в этом ли твое благо? Ну да, ты перестанешь болеть. Есть ли это высшее благо? Ты уже разум начинаешь искать благо. Ты осознаешь, что высшее благо есть тео. Тео на греческом означает благо. И это же слово обозначает Бог. То есть некая высшая сущность, пусть это поначалу ты сам, выше, чем твое здоровье. Да? Так вот происходит такая аналитическая работа. Ты разбираешь свое существо, разбираешь бытие на разные пласты, выстраиваешь иерархию и работаешь с этим. Это называется садхана или внутренняя работа, ну или, если хотите, йога, работа с собой. Вот так можно интерпретировать, но я уверен, что можно интерпретировать как-то еще по-разному интерпретировать. Вообще Бхагавадгита, как и вообще любое произведение философское или произведение, которое является плодом разума писателя, творца, понимается по-разному в зависимости от расширения нашего сознания. Бхагавадгита, ну это как бы не новость, любой скажет. Ну вот я в детстве читал «Алису в стране чудес», а сейчас я понимаю, что это не про какую-то Алису, а про меня. Что мир — это вообще странная вещь. Но вот каждый раз, читая одну и ту же книгу, кроме Виктора Гюго, Вы все расширяете свое понимание. Бхагавадгита не исключение. В зависимости от понимания этого мира или с расширением понимания этого мира, с расширением понимания себя, расширяется понимание Бхагавадгиты. Бхагавадгите очень часто встречается понятие атман, сам или себя, атма, сам. И в зависимости от того, кто такой сам, ты по-разному понимаешь Бхагавадгиту. Можно понимать йога как согласие или соитие с собой, а можно понимать как согласие и соитие с Богом. Если ты себя мнишь самостоятельным, независимым существом, гита читается так. Если ты мнишь себя частичкой какого-то великого «я», гита читается иначе. Кришна вообще опускается до уровня нутрициолога. Он там говорит, какая пища, в какой гуне. Сочная, что там, сочная, маслянистая, свежая, это хорошо, Кришна говорит. А соленая, терпкая, кислая, что-то там, дохлая, это плохо. Хари Кришна, есть еще вопросы?
А слепи-то закончили, а теперь то, что в земле преданности.
Давай.
Назар спрашивает.
Назар спрашивает.
Дандават Махарадж, как отличить настоящего брахмана, постигшего брахман, от имитатора?
По его паузам, по тому, о чем он молчит. Брахман, ну, может быть, не постигший, но, по крайней мере, поставивший перед собой цель постижения брахмана. Сейчас мы немножко поговорим, что такое брахман. Он видится по тем вещам, о которых он не говорит, а не по тем вещам, о которых он говорит. В Бхагавадгите Кришна это говорит так, называет это отстраненность от общей массы людей, или точнее отстраненность от их интересов. Тот, кто устремился к брахману, сейчас мы объясним, что это такое, его не интересуют вещи, которые интересуют тех, кто хочет самоутвердиться в этом мире. Он о них молчит. То есть, когда происходит какое-то бурное обсуждение чего-то, он не ввязывается. Это не его разговор. Он не ввязывается. Вот так вот можно. То есть, таких признаков брахмана не существует. Есть признак отсутствия признаков мирского человека. То есть нет признаков брахмана, есть отсутствие признаков мирского человека. Ну вот почитайте, у Набокова «Защита Лужина» есть роман «Защита Лужина». Там вот некий Лужин, которого интересовали только шахматы. Ну, это такая аллегория. И для этого мира он был совершенно чужд. Он совершенно не понимал, что здесь происходит, люди что-то обсуждали. Потом был такой гениальный шахматист. С ним тоже произошло преобразование, преображение. Он в состоянии большого испуга спрятался в детстве, ему там было совсем мало лет 6, он спрятался в кабинете своего отца, туда заходит кто-то из друзей отца, и мальчик прячется где-то там под столом, и вот в этом стрессе он видит шахматы. И с этого момента он становится заражен этими шахматами. Он только ими и живет. Для него реальный мир — это шахматы. Вот брахман, он живет брахманом. Брахман — тот, кто постигает брахман. И это отражается на отсутствии интереса к этому миру или отсутствие интереса к разговорам этого мира. В Шримад-Бхагаватам как раз говорится в самом начале, что эта книга будет неинтересна тем, кого увлекает здешний мир. Адхато Брахма Джигьяса. Давайте вопрошать о Брахмане. Теперь что такое Брахман? Мы часто говорим, что Брахман — это некое сияние, это нечто, это всеобъемлющесть, вездесущесть. Часто мы говорим, уточняя, что это смысл. Вот если собрать смысл назначения всех вещей и соединить, получится общий смысл. Общий смысл — это Брахман. Но у Брахмана есть еще одно значение, мне кажется, самое существенное буквально, это то, что остается. Брахман — это то, что остается, когда все остальное перестает существовать. Конкретизировать уже нельзя. Вот подумайте, что остается, когда ничего больше нет. Ну, когда все распадается, ведь что-то остается. Брахман — это тот, кто приходит к этому выводу путем разумения, путем размышления. Брахман — это не тот, кто родился в семье мужчины, на котором есть белый шнур. Брахман — это тот, кто осознал, что когда все уничтожается, что-то остается. Ну, для понимания, вот в физике есть понятие реликтовое излучение. Это то, что останется, когда Вселенная схлопнется. Реликтовое излучение — это вот брахмаджьоти, сияние того самого брахмана. То есть нечто остается. И если этот человек, эта сущность сознательная, избирает для себя путь познания того, что остается в конце концов, или, вернее, остается после конца концов, то это брахман. Он может заниматься наукой, искусством, вообще любой деятельностью. Но если он пытается понять то, что остается после всего, то он брахман. А что остается после всего? Это что-то ведь нематериальное, да? Когда материя исчезает, ведь что-то остается после всего. Остается после всего смысл. Вот это то, что остается после всего, это и есть смысл всего. Вот тот, кто постигает смысл бытия, он именно и постигает то, что остается после всего. Так распознается брахман. Попытайтесь в нем поймать эти качества. Интересно ли ему познавать смысл, который остается после всего? Какими-то наводящими вопросами, какой-то беседой. И с этой точки зрения постарайтесь его ответы, его поведение, его мимику, его жесты оценить. Вот ведет ли он себя так, или говорит ли он так, как тот, кто пытается понять, что останется после всего? Если да, то он настоящий брахман. Увлеките его какой-то беседой об этом мире. Расскажите ему о концерте Pink Floyd или Оззи Осборна. Посмотрите на его реакцию. Что ты шипишь, а? Ну что ты борчушка такая?
Вот Хусуда спрашивает,
Тантават Махараджи Бхакта. Верно ли утверждение, что даже попытка служения дарует радость? Здесь несколько вопросов.
Так говорят святые. Они говорят, что в нашей природе это отдавать, светиться, да? Мы не планеты, а мы звезды. Планеты, они поглощают свет звезд, свет солнца, а звезды они отдают. Если звезда перестает отдавать, она превращается в карлика, ну или в черную дыру, или как там она. Надо у астрофизиков спрашивать. Душа, она светится, она отдает, она как звездочка. Как только она начинает брать, она изменяет своей природе. Ну, во-первых, она несчастна, а несчастье — это и есть изменить своей природе. Если рыба попытается ходить, она будет несчастна. Если птица попытается плавать, она тоже будет несчастна. Также душа. Если она захочет брать, она будет несчастна. А если она будет отдавать, то она будет верна своей природе, то есть счастлива. И это и есть служение. Служение — это отдавать что-то Кришне, тем более, что ему и так все принадлежит. Единственное, что ему не принадлежит, это наша свобода. Он не покушается на нашу свободу. Он не может отобрать у нас свободу. Лично он не способен отобрать свободу. Для этого, чтобы отобрать у нас свободу, он выделяет из себя закон, то есть выделяет из себя Бога, и Бог уже отбирает у нас свободу. Закон. Что такое Бог? Бог — это тот, кто блюдет закон. Закон имеет двоякую силу. Это награждать за соблюдение и карать за несоблюдение. Вот это отдельная функция Кришны, которая называется Богом. Если мы оказываемся под властью Бога, то мы оказываемся под властью закона. Душа, которая хочет служить Всевышнему не потому, что он такой великий, такой всемогущий, владыка над всем, а потому что он необычайно привлекателен, то такая душа выходит из-под власти закона, то есть становится свободной. И в этом ее счастье. Счастье в служении красоте Кришне. Хари Кришна.
Существуют ли знаки, по которым можно определить, что я двигаюсь по пути в верном направлении?
Да, это если вам нравится, когда вы служите, и не нравится, когда вам служат, то это знак того, что вы движетесь в верном направлении к Господу Богу. Когда вы стяжаете, и это вызывает в вас неприятное ощущение, это хорошо.
Что посоветуете делать, если окружение не вызывает восторга, но и глубоких переживаний нет, только некая пустота? И продолжение есть.
Давайте.
Общение с вами и слушание бесед Гуру Махараджа воодушевляет. Прочие разговоры кажутся безвкусными и бессмысленными. Так и должно быть. Хари Кришна.
Ну, я не знаю, как должно быть, но... Чем вы недовольны? Вам хочется, чтобы окружение вызывало у вас восторг? К чему вопрос? Если вам это нравится, делайте. то, что вы сейчас делаете.
Вопрос еще Артем Анчуков остался.
Угу.
Тандават Махарадж. Про Дурвасу написано, скрывающий свои намерения. Как можно трактовать данный эпитет того брахмана? Однозначен ли он? Хари Кришна.
Дурваса означает скрывает свои... труднопонимаемый. Ну, видимо, учитель этого Дурвасы. Дурваса — это известный былинный йог, который владел всеми тайными силами. Видимо, учитель этого Дурваса так его назвал, увидел в нем такое-то качество. Мог назвать красной вишенкой или одиноким змеем, а назвал скрывающий свое намерение. Ну, такое качество, видимо. Видимо, учитель увидел в нем такую черту характера. Тот, кто может скрыть свои намерения, непредсказуемый. А Дурваса известен своей непредсказуемостью. Это такой могучий йог, который сумел стяжать все 8 главных тайных сил. Это левитировать, становиться очень, наоборот, очень тяжелым, очень легким, очень тяжелым, производить как-то скатерть самобранка, производить все, что угодно из руки, что еще там есть, читать чужие мысли, навязывать другим свои мысли. В общем, их есть 8, я всех не помню, но есть еще 16 вспомогательных. Вот он обладал всеми ими. Но при этом он был очень невоздержан. Вернее, он и сейчас живет, просто мы не видим его за всей этой мишурой, мы не способны с ним прийти в соприкосновение. И однажды он пришел во дворец к одному царю, а царь только что закончил икадыши. И в доме у царя не было ничего съестного. И царь очень скудно как-то угостил, нашел какие-то запасы, как-то скудно его угостил, по-моему, даже одной водой или одним зернышком. И Дурваса пришел в негодование. И, будучи могущественным йогом, он вырвал из бороды или из головы волос, бросил его оземь, и появился демон, который стал этого царя преследовать огнедышащим пламенем, его стал пожирать, захотел пожрать. Но Господь увидел такое кощунство против своего преданного и послал этому демону свой огненный круг, и этот огненный круг уничтожил этого демона. А потом погнался за самим Дурвасой. И Дурвасе пришлось по всем трем мирам скитаться. Он и к Шиве, и к Брахме, и даже к Вишну за помощью обратился. А Господь говорит, я ничего не могу поделать, ведь вы считаете Бога... Ну, Брахму, Шива отказались, понятно. Они говорят, это оружие Вишну, мы не можем ничего поделать. А сам Вишну говорит, вы же меня считаете властителем закона, и вы считаете, что я сам не могу нарушать свой закон. Вот этот огненный круг, это есть мой закон. Он карает негодяев и благодетельствует, и награждает рабов Божьих. И я уже ничего не могу поделать. Что сделано, то сделано. Поэтому тебе надо попросить прощения, раскаяться перед самим царем, перед Амбаришей. И он бежит от этого огненного круга, а огненный круг прям вот у него у шеи прям сжигает ему все. Прибегает во дворец Камбариш и бросается, самый могущественный йог вселенной, бросается в ноги царю, который ни одной асаны даже не делал. И просит прощения, и просит его избавить от этого огненного круга. А царь даже и не заметил ничего, он даже и не знал, что такое происходит. Он говорит, конечно, конечно, а что произошло, что случилось? Вот, и прощает этого Дурвасу не потому, что он прощает, а потому, что он даже и не знал, что его, оказывается, где-то там обидели. Вот так Дурваса. На фоне этого Дурваса мы видим могущество преданных. Хари Кришна. Так. Так, все, у нас час прошел. Давайте.
Лев задает.
Угу.
Здравствуйте, что такое вера? Если в этом мире нет ничего нашего, вера тоже не наша?
Вера тоже не наша, она приходит из мира веры. А мы живем в мире расчета. Но есть мир веры. Что такое вера? Вера — это инструмент. Вера — это инструмент сближения с истиной. У нас с вами есть три инструмента сближения с истиной. И согласно, в зависимости от этих инструментов, и истина тоже разнится. А есть истина этого мира. Ну, как устроен этот мир? Вот этих познающих истину мира мы называем учеными. И познают они этот мир с помощью опыта, с помощью эксперимента. И с помощью эксперимента они узнают правду о мире, как этот мир устроен. Но есть мир, который не физический. Мир по ту сторону физического мира, некое бытие. И инструментом познания того мира — это бытие в целом. Ученые, они познают не бытие, не тире бытие, вернее, не пробел бытие, запятая, а... Они познают не бытие, а предметы. Но есть те, кто познают бытие в целом. Их называют философы. И познают они этот мир. Кирюша. И познают они бытие с помощью рассудка или логики. Это второй инструмент познания истины. Но это уже немножко другая истина. Эта истина называется существование или бытие. Не предметы конкретно и не взаимодействие предметов, а бытие в целом мы познаем не с помощью экспериментов, а с помощью философии, с помощью размышления. И, наконец, есть истина даже за пределами существования. Это мир красоты. И его познают с помощью веры. Это еще один инструмент. Итак, предметы мира, осязаемого мира, мы познаем опытом. Бытие в целом мы познаем разумом. А истину за пределами бытия или играющую истину мы познаем верой. Это такой же инструмент сближения с прекрасной реальностью. Она не из этого мира, она нам дается теми, кто обладает этой верой. Поэтому Кришна говорит, что не покушайся на чужую веру. Кришна говорит, даже я не отбираю ни у кого веру. И он, Арджуне, говорит, если кто-то имеет веру во что-то, не развенчивай ее, пусть он верит. Потому что вера дается мною, Кришна говорит. То есть любая вера, она происходит от Господа. не так, вернее, важно, во что ты веришь, но сам факт веры уже ведет тебя к высшему чему-то. Вера — это инструмент сближения с тем, что ты не можешь пощупать. Если ты можешь что-то пощупать, то вера тебе не нужна. Если ты веришь в то, что за пределами твоего разума и твоего опыта, то это уже божественный. Сам факт веры — это уже божественный. И Кришна не покушается на эту веру. Если ты дальше будешь следовать по пути веры, ты обязательно придешь к источнику этой веры, придешь к Господу. Угу. Ну что, все тогда? Давайте.